То есть после проповеди я призову к покаянию. Друзья, и я знаю точно, потому что сам испытал это на себе, что сейчас в чьей-то душе происходит борьба. Дух плоти противится, а плоть противится духу. И я уверен в том, что кто-то из вас сидит и думает, стоит или не стоит выйти вперед и покаяться. Стоит ли доверить свою жизнь Богу или нет. А может быть, кто-то думает про себя, а я уже каялся. Но видит, что жизнь его не такова, какова должна была бы быть. Друзья, я уверен, что вам тоже нужно покаяться. Есть такое понятие, называется обновить свое покаяние. Друзья, каждый человек нуждается в том, чтобы Бог его миловал. А Бог милует того, кто кается. Написано, а вот на кого я презрю, на смиренного и на сокрушенного духом. Друзья, не надо стесняться, не надо никого смотреть. Надо осознать свое сокрушение пред Богом. Надо показать свое смирение пред Богом. И Бог на это смирение ответит. Друзья, в книге пророка Иеремии написаны такие слова. «Возвратись ко мне, дочь Иерусалима, я помилую тебя. Признай только вину твою, и я открою тебе щедроты благ». Но я своими словами. Друзья, вот эта мысль. «Признай только вину твою. Скажи, я виновата пред тобой, Боже мой. И Господь не будет взыскивать за эту вину. Не будет напоминать об этой вине. Не будет ничего говорить. Он просто тебя помилует». И в этой же книге пророка Иеремии сказано, я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не виновата. Друзья, два слова решают нашу судьбу. Я виноват или я не виноват. Человек, который признает свою вину и идет к Богу, такого человека Бог милует. Человек, который не признает свою вину и не идет к Богу, друзья, такого человека не то, что Бог не хочет помиловать, а он не нуждается в его милости. Друзья, каждый человек из нас говорит много слов, очень много слов. Ученые подсчитывали количество слов, я сейчас не помню эти цифры, но тысячи слов каждый день, каждую неделю, месяц. Иногда бывает годы и целые тома книг можно было написать из тех слов, которые мы с вами говорим. Друзья, но есть люди, которые прожили 80 или 90 лет. Или которые прожили, может быть, 19 лет или 20. И наговорили уже много чего, но в своей жизни не сказали самых важных слов. Эти самые важные слова произнес однажды человек, который пришел в Дом Божий. Он сказал, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Друзья, вот эти слова иногда человек за всю свою жизнь ни разу не скажет. А иногда ни разу не скажет их от всего своего сердца. Друзья, поэтому моя проповедь сегодня будет. Она направлена к тому, чтобы вас призвать сказать Господу, Боже, будь милостив ко мне. Господи, презри на смирение мое. Господи, я виноват пред Тобою. Друзья, и Бог возрадуется этой молитве. Он не будет злорадствовать, не скажет, вот видишь, или кто-то другой скажет, вот видишь. Друзья, это сатана внушает нам эти мысли. Бог хочет, чтобы мы вернулись. Друзья, блудный сын, он, когда шел, весь такой несчастный, весь грязный, нищий к своему отцу, друзья, отец его с радостью принял. Друзья, и Бог примет с радостью. И написано на небе об одном грешнике, кающемся, радости очень много. Да благословит вас всех Бог, чтобы сегодня небо порадовалось о ком-то из вас. А может быть и о многих из вас. Потому что, друзья, мы живем в такое время, когда и верующие, требуют, нуждаются в покаянии. К ангелу Ладикийской церкви напиши, друзья, это была церковь в городе Ладикии, это была церковь, это были верующие. Он говорит, ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты беден и нищ, и слеп, и наг. И советую тебе купить мне глазную мазь и помазать, советую купить золоточечное и глазную мазь помазать глаза твои. И потом написано, покайся. Все стою у двери и стучу. Друзья, иногда у нас такая мысль, что Господь стучит в сердца неверующих людей. Друзья, Господь иногда находится и вне сердец верующих. Человек верующий, а Господь вне его сердца. Почему? Разные причины. Каждый из вас эти причины лучше знает. Но это не безвыходная ситуация. Еще можно открыть эту дверь. И Господь войдет и будет вечерить с ним. И радость спасения вернется. И дела прежние вернутся. И любовь, и рвение, и все это прежнее будет. Поэтому, друзья, если у кого есть желание к Господу обратиться, вы можете это сделать. Вы можете это сделать после моей проповеди. Можете сделать это во время проповеди. Если у кого желание есть покаяться прямо сейчас, вы можете сказать: «Я хочу к Господу обратиться». Друзья, и ничего важнее этой молитвы нету. Все остановится. Я остановлю свою проповедь. И все будут остановить свои мысли какие-то, да? Друзья, если хор будет вот потом петь, хор остановится. Потому что важнее этих слов нету ничего на земле. Весь мир сосредоточен на эти слова. Весь духовный мир в ожидании того, кто победит. Сатана победит, успокоит душу. Или Бог победит, призовет к себе. Кто победит? И человек, друзья, является полем битвы. И тот человек, который скажет: «Господи, я хочу к тебе». Друзья, небо будет радоваться. Как радуется войско, когда победа, когда трубят победу, войско радуется. Поэтому, друзья, если у кого из вас будет желание к Господу обратиться, или сейчас есть желание помолиться, вы скажите об этом, и мы с вами вместе помолимся, и Бог вам даст победу. Поэтому, такой вначале я сказал об этом, и в конце я еще об этом буду говорить. Чтобы, друзья, у вас не было сердца нераскаянного, но чтобы сердце ваше было пред Господом смиренным. Я прочитаю из послания к Колоссянам, 1 глава, 12 и 13 стихи. Послание апостола Павла к Колоссянам, 1 глава, 12 и 13 стихи. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Дорогие друзья, в этом тексте апостол Павел показывает два вида царства или два вида власти. Первая власть – власть тьмы. Вторая власть – второе царство – царство возлюбленного Сына. Эти два царства или две власти существуют сейчас. И можно переходить с одной в другую. Друзья, и более того, здесь указывается, что мы все некогда были во власти тьмы. Смотрите, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы. То есть мы находились во власти тьмы, и сами из этой власти выбраться не могли. Пытались, что-то делали, усилия прилагали, но у нас ничего не получалось. И тут мы услышали голос. Голос, раздающийся с другого царства. Голос властный, имеющего право рассеивать тьму. И он говорит: «Выйди, ты выйди из царства тьмы». И для этого человека теперь дорога открывалась. Он теперь мог выйти. И некоторые люди находились, которые выходили. А некоторые оставались во тьме. Друзья, написано, что суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Оказывается, есть такие люди, которые, возлюбивши тьму, остаются в тьме даже тогда, когда дорога к свету им открыта. Рассказывают про одну женщину, которая сидела в казематах Петропавловской крепости. Это было еще во времена Петра I. Или, может быть, чуть позже. Я не могу точно сказать. И вот там вот она сидела много-много лет в полуподвальном помещении, которое иногда заливала вода, когда река разливалась. И она сидела там больше 20 лет. И она повредилась рассудком. И когда ее в конечном итоге освободили и вывели на улицу, и сказали, что теперь ты свободна, она посмотрела на все это ветхий мир и говорит: «Я вернусь в свою камеру. Я там привыкла». Друзья, вот иногда человек настолько теряет рассудок, настолько теряет ориентацию, что он забывает, как прекрасен мир, и ему нравится вот то место, в котором он живет, и он не хочет выходить. Друзья, и такому человеку никто не поможет. Если он сам не захочет, он никто его не заставит. Друзья, если вы сами не решите в сердце своем: «Я иду к свету», друзья, то никто вас не заставит. Друзья, даже ангел с ним придет, даже мертвый воскреснут, так говорит Писание. Ничто не поможет. Друзья, потому что человек более возлюбил тьму. И здесь написано так: царство, власть тьмы и царство света. И Бог сегодня призывает человека из власти тьмы и говорит: я тебя сам выведу, ты только дай свое согласие, и я тебя веду в царстве света. Друзья, немножко хотелось поговорить о власти тьмы. В каком разрезе? Я скажу несколько особенностей этого царства, этой власти. И для примера возьму Ветхий Завет, Египет, 10 египетских казней. Вы помните египетские казни? Вот кто из вас помнит, какая казнь была девятая? Была тьма египетская. Друзья, девятая казнь – это была тьма египетская. Вообще, если рассуждать о казнях, это очень интересная и подробная тема. Друзья, и мы видим, что казни идут по нарастающей. Бог по своему великому милосердию не желает человека губить сразу. Или не желает ему всю свою, всю чашу своего гнева на него выливать. Даже на фараона не желает. Поэтому вначале он посылает казнь, которая, конечно, привела в страх египтян, но она вреда никакого не причинила. Просто воды Нила превратились в кровь на 3 дня. Друзья, это было для египтян страшно, потому что от Нила они жили, и если бы вода в Ниле была бы кровью всегда, то они бы погибли с голоду. Но Бог оставил им милость. В колодцах вода была. Если прокопать колодец, то вода была. И фараон эту воду нашел. Друзья, то есть Бог показал свою силу, но и только. Никто не пострадал. Друзья, фараон этим не впечатлился. Написано, но сердце фараона не дрогнуло даже этим. И он пережил эту казнь. И тогда Бог посылает вторую казнь. Помните, какая вторая казнь? Казнь неприятная, такая противная, но тоже безвредная. Это казнь жабы. Из Нила вышли жабы, огромное количество жаб. Мы к ним потом еще вернемся. Друзья, они вышли, наполнили всю землю, и фараон возопил и сказал: уберите их от меня. И Бог убрал. Но тоже вреда никакого не принесли. Друзья, третья казнь более сложная, точнее более тяжелая. Это мошки, мелкие-мелкие мухи такие, мошки, которые проникали в глаза, в уши, в рот забивались. Но от них тоже большого вреда не было. Просто было очень неприятно. Друзья, вот четвертая казнь – пёсьи мухи. И Бог говорит, я полагаю разделение. В земле Гесем не будет пёсьих мух. Пёсьи мухи будут только там, где живут египтяне, потому что это они уже несли смерть. Уже было плохо. Друзья, и дальше больше. Потом пошли язвы на скоте и язвы на человеке. Потом еще больше. Град с огнем и саранча, которая поела все посевы. Друзья, то есть больше и больше и больше. Самая последняя казнь была самая страшная. Это смерть первенцев. Но перед этой казнью, перед смертью первенцев, была еще одна казнь, очень страшная. Друзья, это была тьма египетская. Тьма, окружающая всю землю. Тьма осязаемая. Друзья, тьма, я понимаю так, что Бог не только физический свет убрал. Бог убрал руку свою над Египтом, и духи злобы поднебесной окутали Египет. Поэтому люди в страхе были. Друзья, это было страшно. Это не просто тьма. Это не просто лишнее время поспать, и можно на работу не идти. Друзья, это тьма, которая окружила настолько Египет, что вся жизнь остановилась. Друзья, и вот сегодня вот такая тьма в этом мире. Кромешная тьма. Тьма, которая не дает человеку возможности жить. Я прочитаю вот книгу «Исход». Там есть два определения этой тьмы. Я хочу на них обратить внимание. 11 глава, 21 стих, так написано. Прошу прощения, не. Там написано, что... Десятая глава, 21 стих. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Друзья, я хотел обратить внимание вот на эти два пункта. Чем характеризуется тьма? Первое. Не видели друг друга. В одной очень древней книге, которая была написана больше, чем 1000 лет назад, одного человека спросили: как ты понимаешь, что такое ад? А он сказал: ад – это место, где люди не видят лиц друг друга. Но это он в своем контексте ответил. Но, друзья, это действительно так. Дьявол, он людей разобщает, разделяет. Друзья, вот смотрите, помните, был такой человек Иуда, один из апостолов. Он предал кровь невинную, и сердце его мучило. Да, он переживал о том, что он сделал, совесть его мучила. Друзья, и он пошел к фарисеям, к тем людям, которые были фарисеи, то есть глава религиозного начальства, люди-пастыри, поставленные народом, чтобы заботиться о людях. Он приходит к ним и говорит, бросает эти серебряники на пол и говорит, предал я кровь невинную. Как отвечают фарисеи? А нам-то что до того? Ты смотри сам. Друзья, иногда мы с вами думаем, а может быть мир не настолько темный, как нас братья пугают? Может быть там и неплохо? Однажды мы с одним братом попали в очень большой торговый центр, крупный торговый центр, и попали ночью. Все горит огнями. Заходишь, просто свет ослепительный, красиво. Мы зашли в него, так остановились, и он говорит, весь мир лежит во тьме. То есть он, ну как бы контраст такой сказал. Друзья, не надо обращать внимание на яркость огней. Надо посмотреть на суть. Друзья, в этом мире люди не видят друг друга. Если у вас будут переживания, если у вас будут трудности, кому вы пойдете? Пойдете к миру сему? Они скажут, а нам-то что до того? Когда ты был нужен нам, пожалуйста, мы тебя примем, чаю с тобой попьем. Ты нам друг, ты нам брат. Но когда у тебя проблемы и переживания, смотри сам, дело твое. Друзья, есть такой псалом, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, и так далее, и так далее. И я недавно слышал, один брат хорошую мысль сказал. Он говорит, давайте прочитаем этот псалом так. Господь не пастырь мой. Как дальше? Я во всем буду нуждаться. Никто не покоит меня на злачных пажитях. Никто не водит меня к водам тихим. Никто не подкрепляет душу мою. Если я пойду в долину смертной тени, убоюсь зла, потому что никого нет со мною. Друзья, давайте только представим на одну секунду, что Иисус Христос оставил нас и нету Его с нами. Что Бога нету. Друзья, как мы жить-то будем? Как мы будем дальше, кому мы пойдем со своим переживанием? В мир пойдем? Там скажут, нам-то что до того, ты сам смотри. У тебя проблемы, разбирайся с ним сам. Друзья, Иуда пошел повесился, и ни один фарисей об этом не всплакнул. Никому дела было, нет до этого было. Люди пошли, сняли его, похоронили его, как не пойми кого. Друзья, вот какой мир, не видят друг друга, не видят. Если мы думаем, что люди в мире всем хорошие, добрые, вежливые, друзья, это только часто бывает, как у блудного сына, пока у него были деньги, он был нужен, но когда у него все кончилось, все друзья от него отвернулись. Друзья, в мире не видят друг друга. Сейчас мы уже много рассуждали, вот эти записки поступали, что сестры переживают о том, чтобы красиво выглядеть и так далее. Друзья, это естественное желание человека. Но в мире этом люди видят не человека. Приходит девушка на работу, они в ней видят не человека. Они в ней видят, ну, грубо говоря, тело, то есть физическую вот форму видят. Красивая – будут хорошо к ней относиться. Некрасивая – будут плохо относиться, пренебрежительно. Друзья, это девушке должно быть обидно от этого. Потому что не ее личность видят, не ее видят, а видят ее внешность. Человек прихорашивается, надевает маски, одевает что-то на себя – друзья, разве это не должно оскорблять человека? Неужели человек не является нечто большим, чем просто его внешняя оболочка? Один актер, его полюбила одна девушка, сильно полюбила, ну неверующим, это неверующая история. Вот. А когда они стали встречаться, вот, она ему говорит потом, я-то полюбила не тебя, оказывается, я полюбила того, кого ты играл на сцене. Друзья, оказывается, вот он играл на сцене кого-то, вот она его полюбила, вот этого персонажа, вот в этих одеждах, с этим характером, а он-то был другой. Друзья, вот в этом мире дьявол пытается внушить, оденься красивее, сделай прическу, и ты обратишь на себя внимание. Друзья, Спержин сказал так, умный человек не женится на платяных шкафах. Да? Друзья, он ищет того, настоящий человек ищет душу живую. Друзья, и душу ищет. Или душа открывается только в Боге. Николай Бердяев, это философ русский, в своей книге «Русская идея» сказал такую фразу. Тайна любой индивидуальности, друзья, я не знаю, Поймете ли до конца эту мысль или нет, но это глубокая мысль. Тайна любой индивидуальности познается только любовью, а любовь только у Бога. Друзья, если нет любви Божией, если мы не в общении с Богом, если мы не в церкви, друзья, нас никто не будет замечать. Наша личность никому не нужна. Только Бог ценит человека настолько, что Он за него Сына Своего отдал и кровь Свою пролил. Только Бог. Дьявол человека не ценит вообще. Друзья, поэтому написано «Царство тьмы». Там нету, люди не видят друг друга. Хотим иметь хороших настоящих друзей. Хотим иметь настоящие добрые семьи. Хотим иметь хорошее, настоящее общение. Друзья, мы должны быть в церкви. Мы должны быть с Богом. В мире тьма. Там не видят друг друга. Друзья, дальше написано, смотрите. А еще одно мы скажу. Однажды мы с одним братом заблудились в большом, в городе, на кладбище. Поехали посещать его маму в Тольятти. Огромное кладбище. А он с другого города, а мама в Тольятти жила. И похоронена в Тольятти, на кладбище. И мы заблудились. И зима, ездим по этому кладбищу, видим там где-то город светится и дымит трубами, и никак не можем выехать. Туда тупик, везде тупик. Куда бы ни приехали, везде тупик. И в конечном итоге мы остановились где-то посреди кладбища, вышли. Он посмотрел вокруг на все эти гробы, кресты и говорит, столько народу, и спросить не у кого. Друзья, вот это суть мира этого. Столько народу, и никто не позаботится о душе моей. Никому я не нужен. Друзья, если Господь не пастырь мой, то никто не водит меня на злачной пажите. Друзья, только все хотят взять что-то, обобрать последнее и бросить. Помните, Давид нашел одного человека, вернее, не Давид, да, нашли одного человека, и говорит, чей ты? А он говорит, бросил меня господин мой, бросил. Вот так этот мир. Друзья, не видят лиц друг друга. Дальше, смотрите, написано, и не вставали с места своего. Тьма была такая, что не вставали с места своего. Друзья, ну как я понимаю это в наше время? Дьявол пытается человека сказать, вот весь этот богатый мир, который Бог тебе предлагает, богатый мир, богатая жизнь с избытком, который тебе Христос принес, она вся не для тебя. Ты должен довольствоваться тем, что у тебя есть малое, жить в своих проблемах, жить в своей суете, жить в своих переживаниях, и больше для тебя ничего не предназначено. И дьявол пытается человеку закрыть глаза чем-то незначительным, чтобы человек не отвлекался и не знал, что существует некая другая, настоящая жизнь. Друзья, у Евгения Евтушенко есть такое стихотворение. Я его несколько с четверостишей процитирую, не полностью. «Проклятие века – это спешка, и человек, стирая пот по жизни, мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно бьют, поспешно губят, и опускается душа, поспешно пьют, поспешно любят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. О человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди разврата и распада, остановись, остановись». Друзья, это стихотворение, когда я его прочитал много лет назад, оно меня до глубины души пронзило. Друзья, человек, как цейтнот, это фигура, когда в шахматах попадает в такую ситуацию, когда у нее только два хода, назад, вперед, и больше она сделать ничего не может. Друзья, и так проходит вся партия, может быть, много ходов. Друзья, иногда человеческая жизнь проходит как похожа на цейтнот. Он живет и живет, одно и то же. Я недавно был в Тольятти, я переехал в город Ельск, давно там не был. Был в Тольятти и встретил маму своего близкого друга, с которым мы учились вместе в школе. Она уже пожилая женщина, она уже идет, но она меня узнала. Мы обрадовались друг другу, я пошел к ней в гости, сидим, чай пьем. И я говорю, как ваши дела, как вы живете? Она говорит, знаешь, я живу, как бетономешалка. Все время одно и то же. Тяжкий труд и по кругу, и по кругу, и по кругу, и по кругу. Все время одно и то же. Как бы это мешало? Где выход? Друзья, а когда-то у них были мысли. Вот вырастут мои дети. Я выйду на пенсию. Я заживу настоящей жизнью. А у кого-то бывает мысли в детстве. Вот я кончу, закончу школу. У меня будет 16, 18 лет, я освобожусь от власти родителей, и у меня начнет настоящая жизнь. А кто думает, я вот выйду замуж, или я женюсь, и вот тогда жизнь начнется. Друзья, или кто-то еще думает как-то, или еще думает как-то. И вот он откладывает, а я закончу институт, а я поступлю на работу, а я буду зарабатывать много, и у меня начнется жизнь. Друзья, а жизнь не начинается, не начинается. И часто бывает, человек в конце своей жизни, ему под 80 лет или по 90, и он все ждет, когда же эта жизнь начнется. А она не начнется никогда. Друзья, потому что дьявол обманул. Дьявол превратил человека в бетономешалку. В того, который из года в год одно и то же, одно и то же. И все то же самое, друзья, и ничего. А счастье упорхнуло, как в одном стихотворении, помахало белым платочком и упорхнуло. И нет его. Друзья, Бог со своей стороны в царстве возлюбленного сына своего предлагает реальное счастье. Предлагает, вот оно, возьми. Друзья, масса свидетелей того, когда люди, находясь в церкви, счастливы. И масса свидетелей того, когда люди в мире сём ищут счастье. Пытаются его найти, но его там нету. Друзья, только обман. Жизнь как бы это намешалка. Друзья, однажды Нафанаил приходит к Иисусу Христу, его привел Филипп. Иисус Христос говорит: «Я видел тебя под смоковницей». А Нафанаил говорит: «Господь мой, ну, уверовал в Бога, Господь мой, Бог мой». И тогда Иисус Христос говорит: «Ты уверовал, потому что я сказал, что я видел тебя под смоковницей. Говорю тебе, увидишь больше сего». Друзья, вот эта фраза, я на нее обратил внимание. Увидишь больше сего. Христос предлагает человеку жизнь больше, полнее. Хочешь жить, увидишь больше сего. Как брат рассказывал, что человек помолился, и ему билет выпал тот, который нужен, и он этим довольствуется. Ему хватило этого на 15 лет. А Христос говорит: тебе понравилось это, ты можешь увидеть гораздо больше. Почему ты остановился? Это путь больших благословений. Друзья, Нафанаил, он пошел за Христом. Увидел ли он больше этого или нет? Конечно. Он увидел жизнь Христа. Он познакомился с самим Богом. Он увидел, как мертвые воскресают, как больные исцеляются. Он увидел чудеса Христа. Он увидел смерть Христа и его воскресение. Он увидел потом, как язычники каются. Потом Нафанаил пошел в Индию. Потом пошел в Великую Армению и там много благовествовал. И он увидел, как целые поселки обращаются к Богу, как церкви организуются. Друзья, Нафанаил увидел больше. А если бы он не пошел за Христом, что бы он увидел? Друзья, Левий, Матфей, сидел сборщик мытарей, сборщик пошлин, сидел около своих столов. Друзья, Христос говорит: следуй за мной. И он пошел. Увидел ли он больше? Конечно, увидел. А что бы он увидел, сидя у своих столов? Деньги, счета, ненависть соседей, злобу, какие-то, может быть, еще что-то, еще что-то. Вот вся его жизнь бы так прошла, как бетономешалка. А Христос говорит: увидишь больше всего. А потом он Нафанаилу говорит: и небо будет ответственно тобою. Друзья, люди мира сего живут. Живут, и небо закрыто. У них на сердце тоска, им некому идти. Они ищут утешение в выпивке, в наркомании. Они ищут утешение в чем угодно. Друзья, но у них нету того, который бы услышал их. Небо закрыто. Увидишь небо отверстым. Отверстым для своих нужд, для своих молитв, для своих переживаний, для своих радостей. Бог будет с тобой. Увидел Нафанаил это или нет? Друзья, Нафанаила распяли вниз головой, как и Петра. Но когда царь города, в котором он жил и проповедовал, приказал его распять вниз головою, то Нафанаил проповедовал с креста, продолжал проповедовать. И тогда царь сказал: снимите его и снимите с него кожу. Друзья, страшная смерть. Но Нафанаил, я понимаю, так радовался, потому что небо увидел отверстие. Стефана побивали камнями, друзья, и вот летит камень, который, может быть, сейчас ему последний удар нанесет, и он умрет. Нафанаил, вернее, Стефан, что видел? Небо отверстием видел. Друзья, написано: ибо так откроется вам свободный вход в царство Господа нашего. Друзья, так откроется. Люди в страхе живут. Они перед смертью своей боятся. А для нас отверстие небо. Бог предлагает выход нам из этого положения, из царства тьмы. Он говорит: увидишь больше всего. Ты будешь... Дьявол говорит: ты не вставай со своего места. Вот ты привык, так и живи. В своих грехах, в своих проблемах живи. А Бог говорит: увидишь больше. Я тебя поведу по пути превосходнейшему. Хочешь идти? Пойдем. Дьявол говорит, нет, это будет трудно, это будет переживательно. Господь говорит, я уже прошел этот путь, и поэтому тебе будет легче. Но этот путь увенчивает, на этом пути благословение, на этом пути радость, и увенчает этот путь небом. А дьявол говорит, сиди, сиди на одном месте. Друзья, народ израильский, когда ходил по пустыне, он ходил 40 лет. Друзья, ну какая бы пустыня большая ни была, 40 лет невозможно ходить по одной пустыне. Друзья, и оказывается, народ израильский ходил вокруг одной горы. Вот была большая гора, и вот они 40 лет ходили вокруг этой горы. Ходили, ходили, ходили. И им казалось, что, наверное, разнообразие какое-то. Вот они идут, и один говорит, слушай, смотри, какое разнообразие. Вот ущелье. У нас же большая гора, сколько они пройдут? И вот они ходили вокруг, остановятся, дальше пойдут, остановятся, дальше пойдут. А потом Господь говорит, полно вам ходить вокруг горы. Хватит. Идите к северу. Они пошли к северу и немножко прошли, и вот земля обетованная. И Иордан, они пришли, и все, и они уже в Иордане, это в Палестине. Друзья, вот так и бывает человек этой жизни. Он ходит вокруг горы, ходит, вокруг своих проблем ходит. Ему кажется разнообразие какое-то, он что-то делает, какие-то усилия производит. Но Бог говорит, хватит, сколько можно? 25, 30, 45, 50 лет ты ходишь вокруг одной и той же горы. Ну сколько можно? Иди к северу, вот путь, куда тебе надо идти. Друзья, Бог призывает сегодня оставить этот путь и идти в небо. И сегодня на собрании Он говорит, полно вам ходить свою жизнь. Полно вам жить так, как вы привыкли. Вам нужно идти по пути, который я приложил. Друзья, вы знаете, человек так устроен, что у него одна нога всегда немножечко сильнее, чем другая. У кого-то правая чуть сильнее, у кого-то левая. У кого-то правая нога на 1 миллиметр больше, чем левая. Или наоборот. И человек, когда идет прямо, он не, вообще человек в принципе своей не способен ходить прямо. Не способен. Он может идти прямо только тогда, когда у него перед собой есть ориентир. Потому что мозг, ориентируясь на ориентир, направляет человека. И если говорить так вот уж совсем досконально, человек всегда идет вот так вот. Немножечко ну, свои, да, это, корректируя свой путь. Это незаметно, но это так. Друзья, поэтому если человека поставить в пустыне и оставить его одного, то он всегда будет ходить кругами. Он будет идти, думая, что идет прямо, но он будет идти и возвращаться на свои же следы или рядом где-то. Друзья, и вот эти кругами он будет ходить годами, думая, что такая огромная пустыня. А на самом деле просто он идет без ориентира, идет, уповая на свои мысли, на свои способности, не замечая, что он ходит по кругу. Я с детьми такой эксперимент проводил. Я выставил детей, человек 10 в ряд. Отмерил, ну, сколько-то шагов, ну, достаточно большое расстояние, может быть, 100 метров. И показал им дерево. Говорю, вот кто дойдет до этого дерева, то получит шоколадку. И завязал всем глаза. Друзья, и ни один из них не дошел. Все пошли вот один так... Кто-то быстро свернул, кто-то почти дошел до дерева, но там свернул. Друзья, ни один человек не дошел до дерева. Они говорят, да это легко, вот оно дерево, я пойду прямо и точно дойду. Друзья, никуда ты не денешься. Нет ориентира, ты не дойдешь. Бог говорит, выходите из этого круга. Идите по пути, который я приложил. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь древний, и идите по нему. Человек может легко заблудиться. Легко заблудиться, если он доверится не тому или доверится себе. Друзья, мы сюда ехали когда? Мы проехали 800 километров. Ну, больше даже, примерно. И мы ехали по навигатору. Дорогу не знаем, выехали очень поздно, после нашего собрания, и ехали по навигатору. Друзья, а навигатор какой-то был не очень правильный, в смысле карты. Он нас вез по таким дорогам, которых, наверное, вы, живущие на Украине, никогда не знали. То есть за всю историю, за эти 800 километров, мы встретили только одну заправку. Понимаете? Ехали какими-то деревнями. Не было ни одной машины. Однажды мы ехали, он говорит, поворачивайте направо. Ну, мы поворачиваем направо, мы его слушаем, да? Вот. Потом налево, поворачиваем налево. И потом перед нами просто поле. Белое поле, и дорога идет вниз. Я говорю, Виталий, водитель, Виталий, слушай, тут явно что-то не то. И вот ночь, ну, первый час ночи, по нашему второй уже был, по-моему. И идут два человека. Как они там в этом поле оказались? Ну, явно нам Бог их послал. Мы остановились, я открываю голову, говорю, где мы находимся? Он говорит, а куда вы едете? Я говорю, мы едем в Запорожье, ну, это ближайшее было. Он говорит, прямо, просто поле. Нам пришлось возвращаться, плутать. Друзья, вы знаете, это была поездка самая, наверное, запоминающаяся. То есть мы ехали какими-то глухими, кривыми, окольными тропами, как один поэт сказал. Друзья, вот так вот в жизни человека. Доверься не тому, доверься себе или какому-то мнению другого, и будешь блуждать в этом мире. А дорога, она идет рядом. Там огни, там заправки. Друзья, у нас еды с собой не было, мы голодали, потому что я говорю, а что? Моя жена говорит, давайте положим. Говорю, ну что мы там в кафе остановимся, поедим? Друзья, ни одного кафе нету, потому что оно все там осталось. На той дороге, которая нормальная. Друзья, вот так и жизнь человека. Иногда вот встречайся, вот я встречаюсь со своими сокурсниками, с кем учился вместе, дружил. Рассказываю, как у меня жизнь проходит, все. Они говорят, ты как будто с другой планеты. Мы почему этого ничего не видим? Почему? Я говорю, он говорит, там половина производилась уже, половина второй раз производилась уже. Он говорит, а у тебя какая жена? Я говорю, такая, такая, вот так все. Где ты такую нашел? Таких нету. Я говорю, на путях ваших таких нету. А на наших путях таких все, но большинство таких. Друзья, человек на другом пути ходит по кругу в этом царстве мертвых и не знает выхода. Еще один пример расскажу коротенький по этой теме, дальше пойду. Одного брата судили за веру в Господа в советское время. И судья ему говорит, мы сейчас дадим тебе 5 лет. Кто тебе будет передачки приносить? Он говорит, жена будет передачки приносить. А кто о твоих детях позаботится? Жена позаботится. А кто будет дом ремонтировать? Жена будет ремонтировать. А ты уверен, что она к другому уйдет, пока ты 5 лет сидишь? Уверен? Да где ты такую жену-то взял? Он говорит, так я 3 дня постился. А судья говорит в полголоса, чего же я-то не постился 3 дня? Теперь вот всю жизнь пощусь. Друзья, вот пути, два пути. Выйди из нее, народ мой. Друзья, оставьте этот мир. Покайтесь пред Господом. Идите по пути, который Бог указал. Друзья, знаете, царство смерти – это не просто царство, где мы можем быть. Это царство само несет смерть. Само. Есть такой очень яркий пример. Этот пример произошел лет 200 назад, когда одно рыболовецкое судно встретило на море корабль, который называют иногда «летучий голландец». Он, в смысле, брошенные паруса, явно он без управления корабль, большое судно без управления. И вот капитан этого корабля садится на лодку, несколько матросов, и они на этот корабль плывут, забираются на корабль и видят жуткую картину. Большой корабль, множество, ну, какой там, человек 15 экипаж, и все мертвые лежат. Кто там, умерли все. И одного матроса, который был на этой шлюпке вместе с капитаном, обуял страх. И он говорит, капитан, бежим с этого царства мертвых. Капитан говорит, нет, у нас есть еще дело. Какое дело? Ну, трюм посмотреть. Открывает трюм, а там было множество мехов, дорогих мехов. Вот с Индии корабль откуда-то шел, там атласные ткани были, меха были и так далее. Друзья, а что произошло? Друзья, дело в том, что эти люди умерли от чумы. А чума передается при помощи блох, которые живут на шерсти животных или в тканях и мехах. И так получилось, что этот корабль взял груз мехов, зараженных вот этими блохами. И пока они плыли издалека, то эти блохи кусали этих матросов и экипаж, и все умерли. Друзья, но эти блохи незаметны, их же не видно. И вот капитан этого нового судна увидел огромное богатство. Тысячи, можно заработать тысячи. И он дает приказание забрать это все на свой корабль. Друзья, забрали на свой корабль. Оставили тот корабль блуждать. А этот, на это забрали. И через несколько дней, буквально через несколько дней, они пристали к берегу, к порту. Друзья, это было начало большой эпидемии чумы в Европе. Умерло более 60% жителей. Умирали так, что трупы бросали на улицу, и некому было поднять. Друзья, умерла вся команда этого корабля. Умерли их жены, дети. Друзья, умерло более 60%. Этот город обнесли большой стеною, чтобы чума не перешла за пределы. Но это не помогло. Друзья, во всей Европе прокатилась вот эта страшная черная смерть. Потому что вот так вот бывает. Человек не внял призыву. Бежим из этого царства смерти. Бежим. У нас есть еще дело. Какое дело? Друзья, может быть, кто-то сейчас хочет обратиться к Господу, у кого-то есть желание помолиться Господу, но он думает, у меня есть еще дело, Я это дело закончу. У нас в церкви сейчас, по милости Божией, Бог дал какое-то такое небольшое пробуждение среди наркоманов и среди тех людей, которые пьют. Да, это, ну, несколько человек покаялось, готовится к крещению, еще несколько человек приближенных. И вот с одним человеком я беседую, он был на собрании, и мы по собранию с ним едем, и он мне говорит: все, я 100% принял решение за Богом идти. 100%. Все, я иду за Богом. Завтра только своего отца помяну, и все. И больше ни капли в рот. Покаюсь и пойду за Богом. Друзья, я ему говорю: или сейчас, или окончательно, или ты никогда не сможешь. Почему? Он говорит: у меня есть еще одно дело, маленькое дело, мне надо помянуть отца. Выпить, помянуть отца. Друзья, это царство смерти. Бежим. Некогда нам поминать отца. Христос говорит: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Бежим. Что тебе там искать? Это зараза. В одной исторической книге описывается семейство Габсбургов. Это династия австро-венгерских императоров. Друзья, у них был страшный обычай. Обычай какой? Они хоронили своих предков, умерших, в склепе, который находился под комнатой одной. Ну, комната, царская комната, богато убранная, а под ней склеп, как такой, как, ну, как на некоторых домах подвала. И там в усыпальницах лежат умершие предки. И обычай такой, что если девушка, ну, с этой семьи, она уходит с этой семьи, то есть ее забирает какой-то жених, то она должна попрощаться с этими предками, поцеловать вот эти трупы, которые там лежат. Ну, я прошу прощения у впечатлительных сестер. Друзья, поцеловать эти трупы. Друзья, но проблема в том, что некоторые эти люди, предки, умерли от оспы. И вся вот эта комната была наполнена вот этими испарениями оспы. И описывается случай, когда одной дочери этих императоров предложение сделал один человек из царского рода другой страны. И ее заставили спуститься вниз и поцеловать, попрощаться с предками. Она это сделала, и через несколько дней боль в крестце, и она умирает. Потом другая дочь, третья дочь, и только одна из дочерей говорит: я ни за что не буду это делать, потому что там смерть. Друзья, и несмотря на все уговоры матери, на то, что традиция отцов там и так далее, она отказалась категорически, она осталась жива. Друзья, вот так вот бывает. Человек думает, обычай такой, так все делают, а это смерть несет. Друзья, написано: из власти тьмы вывел. Друзья, этот матрос говорит: бежим из этого царства смерти. Надо убегать. Надо решительно делать решительные шаги от. Друзья, к сожалению, сейчас и верующие попадают в эту власть. И если среди нас есть таковые, которые видят, что жизнь еще не до конца святая. Друзья, надо убегать, идти, каяться, исповедаться. И всеми силами стараться избавиться от того, чтобы нам не пребывать в этом царстве смерти. Друзья, я обещал вернуться к фараону и к жабам, которые его посетили. Друзья, я хочу пример один привести от этой жизни. Когда в эти жабы вышли, а жаба, это была богиня. То есть египтяне, они поклонялись жабе, как богине плодородия. Изображали на листе лотоса. И человек, у которого не было детей, или у которого не рождалась земля, или у которого скот не рождал, он должен был принести жертвы вот этой жабе и поклонение устроить. И жаба, как священное животное у индийцев, корова, которую нельзя было убивать, так и жабу. И поэтому Бог, ну, говорит, посылает эти жаб как наказание их же богами. И вот огромное-огромное количество жаб, огромное количество, оно выходит из реки. Я видел картину. Художник изобразил, что египтяне стоят с этими щитами здоровыми около реки, и жаба переваливается через щиты. Друзья, и жаба — это не лягушка. Это большая, такая противная и зеленая. И вот они идут. И написано там дальше, знаете как? Вот толпы жаб этих, толпы просто. И вот эти жабы идут, и как там написано? Написано: и они пойдут в дома твои. Я понимаю, так люди бежали в дома свои, запирали двери. Но тогда окон-то не было, Египет — жаркая страна, стекла не было. И не герметично все. И жабы переваливались и заходили в дома. И они были везде. Написано: и они зайдут в комнаты твои. И они забегали в комнаты, и жабы туда шли. Написано: и в спальню твою. То есть самую внутреннюю комнату, самую такую, как неприступную комнату. Они туда тоже заползали, эти жабы, в огромном количестве. Написано: и на постель твою. Они на постель зашли. Написано: и на тебя они зайдут. Друзья, фараон — это человек, до которого могли дотрагиваться только избранные люди. Только определенные посвященные могли дотрагиваться до фараона. А здесь жабы на тебе будут. Написано, друзья, хуже, хуже. Написано и в квашни твои. Знаете, что такое квашни? Тесто. Вот, и, вот женщина готовит тесто, отвернулась, туда лягушка упала, понимаете? Она же запекла. Друзья, я представляю эту картину. Я представляю эту картину. Это просто кошмар. И нельзя их трогать, вы понимаете? Они же священные животные. Радоваться надо, тебе боги посетили. А он это... Они везде. Просто везде. Друзья, и фараон... Фараон. Он просто не выдержал. Вызывает Моисея. Первый раз за всю эту историю вызывает Моисея и говорит, убери. Убери, помолись Господу, чтобы эти жабы ушли. Невозможно. Все. Моисей говорит, хорошо. Друзья, Бог никогда не откладывает своего ответа. Если человек просит у него помощи, он всегда сразу готов помочь. Он говорит, хорошо, я тебе помогу, я помолюсь, и Бог эти жаб уберет. И Моисей спрашивает фараона, фараон, когда мне помолиться? Сестры, представьте, вы в этой ситуации, и вас говорят, когда помолиться? Что бы вы ответили? Сейчас, сию секунду, не отпущу тебя до тех пор, пока ты не уберешь этих жаб от меня. А помните, как отвечает фараон? Он говорит, завтра помолись. Друзья, я первый раз читал, несколько лет назад, вот у меня просто в голову не помещается. Почему завтра? Ну, неужели ему еще не надоело это общество? Он еще подумал, друзья, знаете, как бывает? Бывает, вот приедешь кому-то в гости, или к тебе в гости приедут, дорогие, хорошие, близкие люди, им надо уезжать. И ты говоришь, ну, пожалуйста, давай завтра уедешь, а? Ну, еще одну ночку у нас побудешь. Мы еще с тобой один вечер пообщаемся. Друзья, ну, когда хочется с человеком пообщаться, не хочется с ним расставаться. Вот так вот бывает. Но тут жабы вокруг тебя. Неужели тебе еще одну ночь хочется провести на подушке рядом с жабами? Неужели тебе еще хочется поесть хлеба с этими? Почему завтра? Друзья, есть какое-то, хоть какое-то разумное объяснение этому слову? Друзья, я готовил, когда у меня есть беседы по... 10 казням. Я когда готовил, я много думал. Я не нашел ни одного разумного объяснения, почему фараон просит завтра. Друзья, я нашел, что это просто обольщение. Когда человек сидит на собрании, и он понимает, что в его жизни грех, что ему надо каяться. Друзья, я не нахожу ни одного логического объяснения, почему это надо сделать завтра или через неделю. Я понимаю так, что вся логика, весь разум, все объяснения, они говорят о том, что это надо сделать прямо сейчас. А почему это надо сделать завтра? Это сатана. Он говорит, ну ты ничего, ты же жил с этими грехами какое-то время, ну поживешь еще немножко, завтра покаешься, послезавтра покаешься. Друзья, грехи, как мерзкие жабы в нашем сердце живут, их там множество. Господь говорит, в одну секунду уберу. Человек говорит, хорошо, но завтра. Друзья, это очень важная мысль. Мы призываем вас к покаянию. Хотим, чтобы вы перешли от смерти в жизнь. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих написано. И перешел от смерти в жизнь. Друзья, в царстве возлюбленного сына хорошо. В царстве возлюбленного сына светло. Там любят друг друга. Там нету того, чтобы мы, как в мире, пренебрегали. Там, друзья, стремление к святости, к чистоте. И наследство там доброе. Не надо откладывать на завтра. Покайтесь сегодня. Мне рассказывали одну историю. Один человек рассказывал. Это последняя история, друзья, в моей проповеди. Я буду заканчивать. А потом я спущусь вниз. И если у кого будет желание помолиться... Выходите и помолитесь. Друзья, это история про одну женщину, которая, я не знаю, как она произошла, почему. Мне рассказал ее один человек. Говорит, одна женщина приехала из другой страны, в Советский Союз. И там получилось так, что ее насильно удерживали власти в стране, не давали ей выехать обратно, забрали ей паспорт. И она была бесправная. Она была жить гражданкой другого государства, но она никак не могла попасть в свое государство, в свою страну. А посольство, которая страной это, где она была, она туда не могла пройти, потому что она была постоянно, когда она шла, там постоянно милиция была, и постоянно, она в страхе была того, что ее арестуют. И вот рассказывают про нее, что однажды она все-таки как-то переоделась, И она пошла к своему посольству. И вот посольство рядом. Вот оно совсем недалеко. Может быть, несколько сотен метров. Она проходит через кордон солдат, ну, милиции. И вдруг несколько милиционеров замечают ее. Узнают по фотографии или еще как-то. И начинают за ней бежать. И она бежит. Друзья, а в этом посольстве стоят солдаты этого государства. Этого государства. То есть вот того государства, куда он стремится. Но они стоят только на своей территории. Они не имеют права выйти за территорию своего посольства, на территорию Советского Союза. Они стоят и смотрят, как она бежит. Она бежит. Она бежит изо всех сил. А за ней бежит советская милиция. И вот они уже хотят хватить. Они задевают за пальто. Она пальто отбрасывает. Она бежит. И вот, друзья, остается несколько шагов. Она делает последние усилия, и она делает шаг. Шаг на территорию посольства. И в этот самый момент, когда она делает шаг на территорию посольства, охрана этого посольства выступает вперед и преграждает милиции советской своими ружьями, преграждает путь. И ей говорят: стоп, вы приблизились к территории другого государства. И те стоят, и вот она стоит, вот она стоит. До нее рукой подать, и они ничего сделать не могут. Они беснуются, им, они злятся, они пытаются кричать, но это граница другого государства. Друзья, пока мы во власти тьмы, Бог, вернее, сатана имеет над нами что-то. Но только мы переступим границу, тогда все силы рая, все ангелы, все полчища, они ополчаются вокруг любящих, и они говорят сатане: все, она теперь наша, или он теперь мой. Никто не имеет права теперь на нее посягать. Все, пусть рядом, пусть всего один шаг разделяет. Однажды Давид сказал такие слова: всего лишь один шаг между мною и смертью. Так сказал Давид. А когда он в отчаянии пришел от Саула, он говорит: всего один шаг между мною и смертью. Друзья, вас от жизни вечной или вас от жизни в мире часто всего отделяет один шаг. Выйти вперед и сказать Господу: Господи, прости. Друзья, и сразу вокруг вас ополчение Божие, потому что вы перешли в другое государство. Да благословит вас Бог, чтобы вам избрать то царство, в котором царствует Христос. Чтобы вам оставить мирские помыслы, желания, чтобы проверить, а может быть, даже я, уже будучи верующим или верующая, может быть, я опять перешла эту границу, может быть, я уже давно там живу. Друзья, тогда надо бежать, бежать изо всех сил. Если будете идти, не дойдете, бежать надо. Надо встать, надо решительно, стремительно идти к Господу. И Господь примет вас, не осудит и скажет: признай только вину твою, и я помилую тебя. Друзья, да благословит вас Бог. Мы сейчас встанем на ноги наши. Я спущусь вниз. Если у кого из вас есть желание помолиться, друзья, очень прошу. Написано: и убеждали, и умоляли. Не противьтесь Богу. Сделайте шаг навстречу Ему. И вы никогда не будете об этом жалеть. Аминь.